Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 4, стихи с 13 по 15. Как стать смелым в возвещении Слова Божьего?
Откроем второе послание к Коринфянам, 4 главу. И нас интересует сегодня стих 13, 14 и 15. 2 Коринфянам 4, 13, 15. Текст данный... Тема сегодняшней проповеди имеет для нас немалое значение. Почему? Потому что каждый из нас знает, что Господь поручил верующим нести свидетельство о Нем. Нести свидетельство о Нем. И каждый из нас знает, что он испытывает стыд свидетельствовать о Христе. И каждый из нас помнит, что когда-то он постыдился засвидетельствовать о Христе, рассказать о Боге. И все это для нас понятно, и с подобными трудностями мы сталкиваемся. Кто-то чаще, кто-то реже. Поэтому поговорить о том, как стать смелым в возвещении Слова Божьего, это важно, актуально для Церкви, это важно для каждого из нас. И Павел объясняет в этих стихах, 2 Коринфянам 4, 13, 15, основание его смелости. Давайте прочитаем Слово Божие. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Во все времена, друзья, христиане сталкивались с искушением терять смелость, робеть, идти на компромисс, боясь возвещать Слово Божие. Это искушение не новое, это искушение древнее. Еще апостол Павел говорил Тимофею: «Не стыдись Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому неудивительно, что и в наши дни верующие порой испытывают какой-то определенный стыд в том, чтобы делиться вестью о нашем Господе. Да, сегодня, наверное, никто не стыдится сказать «я христианин». Такой проблемы нет. В этих словах, по сути, сегодня уже нет никакого смысла, потому что сегодня многие называют себя христианами. Но в том, чтобы держаться положений библейского учения, которые непопулярны в мире, вот в этом есть определенная трудность. И держаться положений библейского учения, которые непопулярны не только в мире, но которые непопулярны еще и в наиболее широких религиозных кругах, вот здесь есть немалая сложность. Потому что мы знаем, что людям, наполняющим современные церкви, очень-очень трудно сказать миру о грехе, очень трудно сказать миру о суде, очень трудно сказать о вечном наказании, очень трудно сказать о гневе Бога на грешника, и трудно сказать о том, что Христос – единственный Спаситель, ведущий на небеса, а не один из множества. Все эти положения библейского учения сегодня вызывают немалую сложность, немалую трудность. Мы живем в такое время, когда даже среди тех, кто называет себя евангельскими верующими, может быть, опасно и возмутительно, это чуть ли не превращается в скандал, если вы будете говорить о церковной дисциплине, если вы будете говорить о суверенности Бога в спасении, о том, что Бог спасает, кого хочет. Он не просто помогает людям спастись, а Он реально спасает всех, кого Он избрал прежде основания мира. В евангельских кругах трудно сегодня говорить о полной порочности человека, о бесполезности дел для оправдания перед Богом и о том, что любовь и единство, которые противоречат истине, Это ложная любовь, это ложное единство, это обман лукавого. Почему это происходит? Почему многие христиане наших дней не имеют смелости для возвещения Слова Божьего в своем религиозном и нерелигиозном окружении, когда вроде бы гонений-то нет, но уровень опасности, но не такой же возлюбленный, как во времена апостола Павла? Почему стыдятся основополагающих истин Слова Божьего? Дело здесь может быть вот в чем. Чем менее мы наполнены Словом Божьим, чем более мы наполнены мирским мышлением, тем лучше мы понимаем людей мира, тем лучше мы понимаем их неприязнь к основным доктринам Евангелия, и тем труднее нам им говорить, потому что мы понимаем, что вызываем их недовольство. И если наша система ценностей, она недостаточно твердая, и она находится под влиянием мира, то мы начинаем просто бояться, мы начинаем стыдиться, мы не хотим конфронтации. Мы же понимаем, что истина звучит как ненависть для тех, кто ненавидит истину. Также и многие современные проповедники показывают церкви негативный пример компромисса. Они не хотят проповедовать четко и ясно. Везде какая-то туман, какая-то путаница, какая-то скользота, какая-то двусмысленность, особенно в острых вопросах, основных вопросах, которые влияют напрямую на спасение и освящение человека. Если спрашивают, это ложное учение, то некоторые проповедники ответят так мутно, так непонятно, что можно согласиться с ними в чем угодно, но так и не понять, ложное это учение или нет. Вот такой компромисс сегодня среди проповедников, он очень-очень популярен. Причина этого компромисса проста и понятна. Желание всем понравиться. Желание приобрести как можно больше слушателей, подписчиков и так дальше. Это очень печальная реальность нашего времени, когда люди, проповедующие слово, просто пытаются льстить слуху грешников, просто пытаются говорить созвучно с их гуманистичными и человекоцентричными взглядами. Но верные проповедники Писания так не поступают. И они показывают церкви совсем другой пример. И на страницах Писания мы видим таких проповедников. Иоанн Креститель смело обличал религиозных вождей Израиля, фарисеев, саддукеев, считавших, что им обеспечен вход в Царство Божие только на том основании, что они родственники Авраама. Мы дети Авраамовы, поэтому нам вход в царство обеспечен. То есть мы по плоти происходим от Авраама, поэтому проблема спасения решена. Иоанн Креститель говорил, и так с ними общался, очень интересно. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „О, какие важные люди! Какая честь, что вы сюда зашли и обратили внимание на меня и на мое служение. Садитесь на самое почетное место“». Так он им сказал? Нет. Он им сказал так, что я даже не знаю, что бы было, если бы сегодня так говорили проповедники. Вот что он им сказал. «Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Уже секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Матфея 3, 7, 10. То есть Иоанн Креститель объявил их лицемерами, объявил их бесплодными деревьями, теми, у которых нет добрых плодов, и он назвал их теми, кто идет в огонь, в погибель. Это очень, очень смелое заявление. И мы знаем, что в конце концов Иоанн Креститель поплатился жизнью за свою смелость в проповеди Слова Божьего. Мартин Лютер был смелым проповедником. В комментарии к Нагорной проповеди он писал: «Я проповедник, и я должен иметь зубы, я должен уметь кусаться, сыпать соль и говорить им истину. Если кто хочет быть проповедником и исполнять свой долг честно, ему нужна свобода говорить истину без страха перед людьми. Он должен ниспровергать все, что должно быть ниспровергнуто, великих или малых, богатых или бедных, друзей или врагов». Шотландский пастор-реформатор Джон Нокс смело и решительно провозглашал Слово Божие. Он обличал даже саму королеву Шотландии, Марию. Спустя годы на могиле Джона Нокса регент граф Мартонский сказал: «Здесь лежит тот, кто никогда не боялся никакого человеческого лица». Нам необходимо задуматься, есть ли у нас смелость для провозглашения Слова Божьего. Когда мы общаемся с людьми, далекими от церкви, или со своими какими-то близкими, знакомыми, друзьями, религиозными родственниками, может быть, людьми из разных церквей, можем ли мы говорить им истину? Можем ли мы их обличать, если в этом есть необходимость, в духе кротости и любви? Или мы боимся так, что не способны произнести даже одного слова? Служа коринфянам, Павел показывал пример смелости в проповеди Слова Божьего. Павел показывал пример человека, который не пытается приобрести себе просто популярность среди них. Он показывал пример человека, который берет и говорит истину. «Я возьму и скажу им истину Слова Божьего, а последствия предоставлю Богу». И он вел себя смело, и он вел себя мужественно. И апостол замечал недовольство в этой церкви тем, что он так просто и тем, что он так просто и без прикрас возвещает весть о распятом Христе, что в культуре того времени, вообще-то в культуре того времени считалось сумасшествием, безумием. 1 Коринфянам 1:18. «Ибо весть о кресте для погибающих юродство есть». Юродство – это глупость, это безумие. Весть о кресте для слушателей Павла вот в культуре Коринфа считалось сумасшествием, безумием. Почему? Потому что иудейская часть общества ожидала чудес как доказательств того, что Павел действительно посланник Бога. А верить разговорам о Мессии, который вместо того, чтобы изгнать римлян, был распят римлянами, они вообще не хотели. Тем более они помнили Ветхий Завет, где сказано: «Проклят всякий, повешенный на древе», и верить в то, что Бог проклял Мессию, они в это не могли поверить никак, никак, никак. Чудеса, пожалуйста, это весть. Не говорить ее, это невозможно. Это оскорбляет наш слух, мы не хотим это слышать. Греки ожидали возвышенной риторики от Павла, и они ожидали тонкой мудрости в его проповеди. А что они слышали? Они слышали грубую весть, да еще и изложенную весьма простыми словами о Боге, принявшем самую позорную смерть, в то время как божества греко-римского пантеона были сильными, славными и возвышенными в основном. Вот какое противодействие чувствовал Павел, видел Павел. Иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие. 1 Коринфянам 1, 22-23. Павел уже чувствовал это противодействие, но с появлением лжеапостолов в Коринфе это противодействие усилилось, давление на него усилилось, недовольство проповедью Павла развивалось, возрастало. Стали появляться разговоры о том, что своей проповедью апостол просто отталкивает людей от церкви. Проблема в нем и в его проповеди. Он разгоняет людей своей проповедью. И отвечая на подобные обвинения, Павел говорит:
2 Коринфянам 4:3-4. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих».
То есть первая проблема в том, что грешники погибающие, что они духовно мертвы. Поэтому они не реагируют на мою проповедь. И здесь еще вторая есть проблема, которая усиливает их бедственное положение. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Они мертвы, они погибающие, они в духовной тьме, и к тому же еще сатана усиливает их бедственное положение, он ослепил их умы. Вот как Павел отвечает на эти обвинения. Он говорит, дело не в моей проповеди. Дело в том, что сатана ослепил умы погибающих неверующих грешников. Это для таковых моя проповедь неприятна, непонятна и выглядит отталкивающей. Соответственно, Павел говорит, изменений в проповеди не будет. Изменений в проповеди не будет. Проповедь будет такой же, каковой она и была. Вы помните притчу о сеятеле, да? Вышел сеятель сеять семя. Семя было везде одинаковое. И там, где проповедь принималась, и там, где проповедь отвергалась, и придорожная почва, и добрая почва, семя не меняется, а результат разный. Почему? Сердца человеческие разные. Есть, кто сразу отвергает слово, есть, кто, казалось бы, принимает, а потом проблемы жизни, трудности отвергает. Есть те, кто принимает и приносит добрый плод. Так что разный отклик на проповедь истины – это не проблема истины. Не истину нужно менять. Это проблема человеческих сердец. Там, где добрая почва, там, где человек избранный прежде основания мира, и он услышит Слово Божие пробудит в нем спасающую веру и начнет совершать свою удивительную освящающую работу. Итак, Павел видел давление со стороны Коринфской церкви, недовольство, которое раскручивалось лжеапостолами относительно его проповеди. Но Павел не менялся. Он был, знаете, как вот такая скала, как вот ледокол. Он идет и со своего маршрута никуда не сбивается. Возникает вопрос, как Павел мог так делать? Почему он не поддавался на различные атаки и нападки в свой адрес, на нападки относительно того, как он проповедует? Откуда он брал смелость и решительность возвещать Слово Божие прямо, честно и бескомпромиссно, несмотря на все противодействие? Мы должны интересоваться этим вопросом, потому что мы, как я уже сказал, знаем, что мы иногда идем на компромисс. Мы знаем, что мы не всегда прямо свидетельствуем о Христе, по крайней мере, вы нам об этом рассказываете, что вы были в каком-то собрании, в каком-то обществе, среди неверующих или религиозных людей, и побоялись рассказать им истину. Вам стало страшно. Для нас это интересно, для нас это актуально. Мы хотим знать, как стать смелым в возвещении Слова Божьего. Павел, как ты так можешь брать и говорить истину везде? Ясно, четко и бескомпромиссно. Научи нас, объясни нам. И здесь мы видим его научение, и здесь мы видим его объяснение, и здесь мы видим его ответы на все эти вопросы. Во-первых, для того, чтобы стать смелым в возвещении Слова Божьего, нам необходима убежденность в истине. Убежденность в истине, стих 13. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим». Как мы изучали с вами в прошлый раз, Павел смотрел на себя очень трезво, очень ясно. Он понимал себя недолговечным глиняным сосудом. Он признавал себя хрупким инструментом в руках Божьих. Он признавал, что его тело разрушается, он слабеет.
Но, тем не менее, он не отчаялся под бременем скорбей и нападок, как утверждали клеветники, но продолжал проповедовать, продолжал являть свет Евангелия в мире и в церкви. Смелость и несгибаемость апостола исходят из его глубокой внутренней убежденности в истинности того, что он говорит. «Я веровал и потому говорил» – это цитата из книги «Псалтырь», Псалом 115, стих 1. Здесь псалмопевец пишет о своем крайне удрученном состоянии. В первом стихе он также говорит: «Я сильно сокрушен, но упование на Бога он не оставляет». Вот почему Павел говорит: «Но имея тот же дух веры». То есть я обладаю той же самой верой, что и псалмопевец, верой, позволяющей преодолевать трудности и беды. Слова «но имея тот же дух веры». Дух веры – это указание, друзья, не на Духа Святого, это указание на личное доверие истинам от Бога. Это указание на глубокую убежденность в истинах Писания. Павел говорит: «Я так смело проповедую, потому что я глубоко верю в то, что я говорю. Я не унываю, потому что я глубоко верю в те истины, которые вам преподаю». И когда ты веришь действительно глубоко, тогда ты не можешь молчать. И вот та истина, которую ты знаешь и понимаешь, и которую ты принимаешь, и которая тебя наполняет и переполняет, она побуждает тебя говорить, несмотря на все противодействие. Так было, когда религиозные вожди Израиля запретили апостолам свидетельствовать о Христе. Помните, как это было? Деяния 4 глава. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали в ответ: „Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». То есть апостолы были очевидцы. Они были очевидцами жизни и служения Христа. Они имели глубокую убежденность в том, что Он истинный Бог, и в том, что Он Мессия Израиля, и в том, что Он единственный Спаситель. Поэтому они не могли молчать, и поэтому они не могли не говорить об этом. И никакие запреты не работали в их жизни, так как истина была понимаема столь ярко и глубоко, и убежденность в этой истине была столь высокой. Один современный проповедник, известный проповедник, недавно заявил: «Сомнение в доктринах, неуверенность – это прекрасная черта христианина, свидетельствующая о его смирении. А чрезмерная уверенность в доктринах – это плохая черта, свидетельствующая о гордости». Как бы вы прокомментировали это заявление? Конечно, это полностью противоречит словам апостола Павла. Мы понимаем, да, сомнения по второстепенным вопросам вполне допустимы, но сомнения по основным вопросам Библии, которые напрямую влияют на спасение и освящение человека, это не признак смирения, это признак духовной катастрофы. Такие сомнения сделают вас нерешительным в проповеди Слова Божьего, потому что колеблющийся, сомневающийся в истинности основных доктрин Писания не может их смело провозглашать перед лицом тех, кто им противодействует. Для того, чтобы вещать Слово Божие, нужно верить в то, что это истина от Бога. Например, если я убежден в библейском учении о полной порочности человека, я глубоко в этом убежден. Павел был глубоко убежден в том, что никто не ищет Бога. И когда он это писал, никто не ищет Бога, он это и из Ветхого Завета понимал, он это понимал и из новых откровений, которые он получил от Христа. И он понимал это на основании личного опыта, потому что когда он шел в Дамаск, он туда не Христа шел искать. Он шел с противоположными целями. И вот он был глубоко, например, убежден в этой доктрине. И если бы сейчас он пришел в современные церкви, которые так и называются, церкви для дружелюбных и для ищущих, служение для ищущих Бога, то он бы не согласился с таким служением, потому что он знал, что никаких ищущих не существует. Никаких ищущих на самом деле не существует. А если человек и выглядит ищущим, то либо его привлекает Бог, а если Бог его не привлекает, то он ищет чего-то другого. Молодой богатый юноша казался ищущим Христа, спасения, а оказалось, что он искал человеческой похвалы, человеческого признания, каких-то своих заслуг религиозных. А когда он узнал истину, то он показал, что он не ищущий, а он сразу же, да, отошел с печали. То есть, если вы верите в какую-то доктрину, то вы можете ее защищать, даже если она не популярна. Кто-то спрашивает, ну как вы можете вот проповедовать реформатское богословие, когда большинство церквей не поддерживает данного учения? Мы находимся в арминианском контексте, иногда даже в полупелагианском. Как вы можете это делать? Где вы берете смелость? Только из Писания. Мы веруем, что это истина. На основании Писания мы веруем, что это истина. И поэтому мы провозглашаем данную истину. Независимо от внешнего контекста, независимо от того, популярно это или непопулярно, нас это вообще не интересует. Мы просто говорим то, что говорит Бог, и мы имеем от Духа Святого глубокую убежденность в том, что это Слово Божие. Вот как можно стать смелым в провозглашении истины. Нужно иметь глубокую убежденность. А если вы так, как говорят простые люди, не два, не полтора, но вы думаете, что вот здесь истина, потом вы встретили друга из другой церкви, и вы думаете, что, может быть, она там, потом вы дошли до дома, и вам кажется, что она где-то посередине, ну и вот так вы и благовествуете, так вы и проповедуете. Страшно, боюсь, не знаю, путаюсь и все позабыл. Пришел в церковь, вроде на место все стало, но ненадолго. Вот если в таком состоянии находиться, тогда ты не сможешь четко и ясно провозглашать Слово Божие. Поэтому мы говорим, изучайте Писание, пребывайте в Писании, чтобы истина наполнила ваш разум, ваше сердце, вашу жизнь. Она принесет вам убежденность, а эта убежденность принесет вам смелость в проповеди Слова Божьего. Во-первых, для того, чтобы стать смелым в возвещении Слова Божьего, нам необходима убежденность в истине. Хорошо? Во-вторых, для того, чтобы быть смелым в провозглашении Слова Божьего, в возвещении Слова Божьего, нам необходима вечная перспектива, стих 14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». Павел уже объяснял, почему он так смело проповедует, потому что он глубоко верит в то, что он говорит. И теперь возникает еще один вопрос. Павел, а ты не боишься так смело проповедовать? А ты не боишься за себя? Ты не боишься, что такая смелая проповедь с глубокой убежденностью вызовет противодействие? Это, в конце концов, для тебя может быть опасно. Это может даже угрожать твоей жизни. И Павел действительно сталкивался с немалыми угрозами для своей жизни. Мы знаем, что прежде чем основать Коринфскую церковь, его побивали камнями в Листре и, посчитав мертвым, выбросили за город. Мы знаем, что в Ефесе разъяренная толпа была готова разорвать Павла, если бы он к ним вышел. И Павел готов был выйти в этом огромном театре, готов был выйти к толпе, но ученики его убедили, что делать этого не нужно. И в Асии он пережил смертельную опасность, и много опасностей было в его жизни. Павел понимал, что так проповедовать – это значит рисковать жизнью. И он готов был рисковать жизнью. И он не пытался любой ценой продлить свою жизнь, так как это готовы делать большинство современных людей в современном мире. Почему? И на этот вопрос он отвечает в 14 стихе. Павел говорил, не умолкал, возвещая о Христе, несмотря на все опасности. Потому что имел вечную перспективу. Он был уверен, что его ждет новое прославленное тело. Да, временное тело изнашивается, да, временное тело разрушается, и проповедь слова созидания церкви усиливает, ускоряет эти процессы, но будет же воскресшее тело, которое всем этим процессам не подвержено. И апостол знал, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Павел говорит об общей с коринфянами перспективе воскресения, хотя, как мы помним, по первому посланию в этой церкви были проблемы с верой в воскресение, которые он исправлял. Павел говорит, да, все истинно верующие будут воскрешены и предстанут пред Богом, как оправданные и святые во Христе. Вечная перспектива грядущего воскресения делает смелым в проповеди. Если у нас есть такая перспектива, и если мы ей живем, то мы можем провозглашать. Смотрите, а если ее нет, смотрите, что получается. Вы понимаете какие-то истины Писания, вы знаете, как мир на них реагирует, нерелигиозный, вы знаете, как религиозный мир на них отреагирует. И если вы будете провозглашать эти истины, то спокойной, комфортной жизни в этом мире у вас не будет. А если все ваши ставки сделаны именно на эту жизнь, то вы не захотите рисковать этой жизнью, комфортом этой жизни ради проповеди слова. Но если вы сделали все основные ставки на будущую жизнь, вы говорите, ну хорошо, ну я буду провозглашать Слово Божие, ну проклинайте меня, ну обзывайте, ну клевещите, ну унижайте, ну я же сейчас в гостях, а когда я буду дома, там будет порядок с этим. И Бог воздаст мне и награду, и честь, и любовь, и поддержку, и все. Я здесь буду возвещать, вы будете меня угрожать, вы можете меня убить. Ну хорошо, угрожайте, хорошо, убивайте. Но я не ставлю все свои ставки свои на эту жизнь. Я сфокусирован на перспективе вечности. И там, куда я приду, меня уже никто не убьет. И мне никто не будет угрожать. И никакой опасности больше не будет. И это будет совсем другая реальность. Вот без такой перспективы, если вы не живете небом, не живете вечностью, если вы живете только этим миром, если вы закопались, если вы прям вот уже, знаете, по шею вас закопали в проблемы этого века, и одна голова осталась, и вы едва дышите, то в таком состоянии вам не до смелой проповеди Слова Божьего, потому что вы чрезмерно сфокусировали на ценностях этого проходящего века. Но когда вы сфокусированы на перспективе вечности, вы ведете себя совсем по-другому. Помните, как Стефан мужественно провозглашал истину религиозным вождям? Как вы думаете, он понимал, что его убьют? Он понимал, что он рискует жизнью? Конечно, все это он понимал. Он видел их реакцию, он видел, как они скрежещут зубами, как они злятся, как они ненавидят. А что такого он им сказал? Почему они так его ненавидят? Он просто им сказал истину Евангелия. И он проповедовал до последнего. Одним из наиболее известных исповеданий веры, основанных на принципах реформатского богословия, является бельгийское вероисповедание 1561 года. И главным автором этого вероисповедания был Гвидо де Бре. Это разъезжий реформатский проповедник. А в XVI веке реформатские церкви в Нидерландах подвергались жестоким гонениям со стороны испанского короля Филиппа II, который поддерживал римско-католическую церковь. И в 1561 году де Бре, возможно, при участии других пасторов, он составил это вероисповедание, которое не только отражало богословие реформации, но и объясняло властям, что протестанты – это не бунтовщики, что протестанты – это не те, кто противостоит власти, они наоборот, они молятся за властей, они желают проводить жизнь тихую, безмятежную. И через год после этого он отправил вероисповедание этому королю Филиппу II, гонителю, и он направил вероисповедание с петицией, в которой говорилось, что податели сего готовы подчиняться правительству во всех законных делах, но скорее подставят спину для плетей, язык для ножа, рот для кляпа и позволят себя сжечь, чем откажутся от библейских учений, которые содержатся в вероисповедании, понимая, что ученики Христа должны отречься от себя и взять крест.
Вот такую работу он предпринял для того, чтобы донести свои взгляды, но это не убедило испанскую власть, не сделало ее более терпимой к протестантам. И в 1567 году Дебре стал одним из многочисленных мучеников, которые доказали свою веру кровью. Сначала он был посажен в тюрьму и закован в цепи. Оттуда он писал утешительные письма жене, детям, пожилой матери. И в последний день мая 1567 года Гвидо Дебре был повешен. Для того, чтобы смело провозглашать Слово Божие, подражая Павлу, Стефану и многим нашим предшественникам, нам следует жить перспективой славного воскресения, а не фокусироваться чрезмерно на этом проходящем веке. Потому что здесь, за свидетельство о Христе, мы можем потерять комфорт, радость, покой земной жизни, мы можем потерять доброе имя, и мы можем потерять даже жизнь. Но если мы здесь понимаем, что временно, если мы понимаем, что жизнь коротка, что главная наша жизнь впереди, то мы спокойно провозглашаем Слово Божие, потому что мы имеем чудесную и великую перспективу. То есть мы здесь не для того, чтобы строить свое царство. Мы здесь не для того, чтобы прожить, знаете, так, чтобы по максимуму все пережить, все попробовать, везде поучаствовать и так дальше. Мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы просто провозгласить Слово Божие в первую очередь. Да, Бог нас не лишает даров благодати, которые Он дает, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Бог нам все это дает в своей доброте. Но главная цель же не в этом. Главная цель в том, чтобы провозглашать Слово Божие. И мы готовы страдать, мы готовы терять ради этого. Не потому, что мы глупые, а потому, что мы имеем веру в чудесное, славное воскресение. Во-первых, для того, чтобы стать смелым в возвещении Слова Божьего, нам необходима убежденность в истине, глубокая уверенность в основных доктринах Библии. Во-вторых, нам нужна вечная перспектива, надежда, устремленная к славе небес. И в-третьих, нам необходима правильная цель, стих 15. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Все трудности, которые Павел переживал в служении, включая клевету лжеапостолов, он рассматривал как предназначенные для пользы церкви, ибо все для нас. В чем состояла польза церкви? Вот в чем. Грешники спасались, верующие духовно возрастали благодаря самоотверженной и смелой проповеди апостола. Именно так обилие благодати проявлялось через многочисленные скорби Павла. Он говорит: «Я проповедую. Да, я рискую жизнью, я верю в то, что я говорю, и моя цель – принести вам пользу, принести пользу церкви, чтобы в вас действовал обилие благодати, грешники спасались, верующие еще больше освящались, но польза для церкви, ее духовный рост и количественный рост были лишь промежуточной целью в служении апостола. Конечная цель другая. Какая? Прославление Бога во многих произвело благодарность во славу Божию». То есть Павел говорит: «Я проповедую, грешники спасаются, церковь увеличивается количественно, я проповедую, верующие освящаются и поклоняются Господу более глубоко, и таким образом Бог прославляется». Как? У него появляются новые поклонники, и широта поклонения
увеличивается, и также прежние поклонники становятся более глубокими, и глубина поклонения увеличивается. Вот как прославляется Бог через проповедь Павла. Такая цель должна быть в нашем служении, в провозглашении Слова Божьего. Польза Церкви и слава Господа. При такой цели мы сможем стать смелыми и бескомпромиссными в проповеди. А если у нас другая цель? Если человек возвещает Слово Божие просто ради каких-то своих, каких-то корыстных целей, человеческого признания, сегодня с этим интернетом целая беда, подписки, просмотры, лайки, комментарии. Некоторые проповедники готовы все, что угодно выставить, только бы понравиться слушателям. А у них-то и многих и проповеди-то бескомпромиссной нет. Так они еще, помимо этой бескомпромиссной проповеди, выставляют всякие глупости, плотские вещи своей земной жизни. И некоторые чуть ли не каждую минуту, они просто уподобляются мирским блогерам. И это очень печально, это неправильная цель в служении. Ведь мы ж не себя проповедуем. Если бы было написано «проповедуй себя», я бы завел страницу во всех социальных сетях и день и ночь бы себя проповедовал. День и ночь бы рассказывал, я сейчас иду туда, потом туда, сейчас я в спортзал, теперь я машину ремонтирую. Вот. И может быть это как-то и работало, я не знаю. Но так как у нас такой цели нет, мы этим не занимаемся. И еще для того, чтобы себя проповедовать, надо обличительную сторону проповеди изменить. Проповедь должна стать поверхностной, дружелюбной, ничего обличительного, ничего разоблачающего грех. Это все нужно убрать, и тогда неправильные цели в служении будут достигнуты. И если у нас такая неправильная цель, то мы не сможем провозглашать Слово Божие так, как говорит Писание. И если у нас правильная цель, тогда мы сможем. И вам будет безразлично тогда, что о вас думают люди, станете ли вы популярными среди них или непопулярными, будете ли вы принимаемыми в религиозных кругах или непринимаемыми. Правильная цель жизни и служения делает смелым провозглашение Слова Божьего. Я скажу Слово Божие, и я верю, что Дух Святой донесет это Слово Божие до сердец избранных и пробудит в них веру. И я верю, что Дух Святой донесет это Слово Божие до сердец верующих и содействует их освящению. Вот и вся моя ответственность. У меня нет цели нравиться людям, у меня нет цели стать блогером, у меня нет цели стать журналистом или кем-то еще. Мы просто горшки глиняные, которые возвещают Слово Божие. Вот и вся наша ответственность. Такая короткая и простая. И при таком подходе ты можешь быть смелым в провозглашении Слова Божия. Итак, Писание призывает нас не стыдиться Христа в этом развращенном мире и смело возвещать евангельские истины. Для этого нам необходимо, во-первых, быть убежденными в Слове Божьем, быть убежденными в истинах Писания, не только знать основные доктрины Библии, но и глубоко в них веровать, чтобы мы могли сказать вместе с Павлом, вместе с псалмопевцем: «Я веровал и потому говорил». Во-вторых, для того, чтобы быть смелым в проповеди Слова, нам нужно жить вечной перспективой, ожидая славного воскресения. Тогда можно преодолевать угрозы противников истины, ведь даже если будет самый худший вариант в земном противостоянии истине, если даже они нас убьют, то это станет лучшим вариантом. Бог нас воскресит, мы пойдем, наконец, на небеса, туда, куда мы и стремимся. И в-третьих, для того, чтобы быть смелым в проповеди Слова, необходимо стремиться к правильной цели – созидание Церкви ради славы Божьей. Если, возвещая учение Писания, мы ищем своих целей, мы непременно утратим и смелость, и пойдем на компромисс. Давайте будем подражать смелости апостола Павла, который, несмотря на все трудности, несмотря на все нападки противников, верно возвещал Слово Божие до последнего момента своей жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!